Глава 87. «Проезжай чуть подальше».
«Да куда?»
«Еще немного. Вернешься за мной через полчаса».
«Ты управишься?»
«Не волнуйся. Остановись здесь». Бивен вышел из «Мерседеса», взял фотоаппарат и попрощался с Миной коротким кивком. Почти бегом двинулся в обратном направлении по Принц-Альбрехт-штрассе. Миновал постовых, которые не бросили на него ни одного косого взгляда и не начали шептаться у него за спиной. В конечном счете, вполне возможно, что новость о его разжаловании еще не разнеслась по кабинетам или же о смерти Краппа официально до сих пор не объявили. Странно. Он пересек залитый светом вестибюль и зашагал по широким ступеням. Он ожидал, что штаб-квартира гестапо покажется ему чужой, а то и враждебной. Ничего подобного. Старая добрая школа искусств по-прежнему принимала его, как нянька в родном замке. На третьем этаже Бивен еще ускорил шаг, но на него никто не смотрел. Дверь его кабинета была надежно заперта. В это мгновение появился Альфред, ступая такими легкими шагами, что больше напоминал жука, а не солдата в подкованных сапогах.
«Гауптштурмфюрер? Но что?»
«Я забыл свои вещи. У тебя есть ключи от моего кабинета?»
«Да, но...»
«Давай, открывай». Альфред повиновался.
«И чтоб меня никто не беспокоил», — приказал он, как будто все еще оставался здесь хозяином.
Он вытащил связку ключей из пальцев Альфреда, закрыл и запер дверь. И, наконец, перевел дух, привалившись спиной к стене. Он даже позволил себе усесться не на свое привычное место за письменным столом, а на стул для подозреваемых. Будет ли ему не хватать этого кабинета? Конечно, нет. А его обязанностей? Еще того менее. Погон? В конечном счете, все эти знаки различия были лишь химерой. В определенном смысле, прилежнее всего свой долг выполняли те, кто находился в самом низу иерархии. «Доблесть рядовых». Он достал фотоаппарат Минны. Грюнвальд еще не засылал своих сбиров совершить набег на его папки. Он быстро выбрал самое главное, сфотографировать все не хватит времени, и в любом случае Минна выдала ему всего 3 кассеты на 24 кадра каждая. Он разложил листы на столе и принялся за дело. Весь в поту, жара, мандраж, дверная ручка, которая могла задергаться в любую секунду. Он старался действовать как можно скорее. Закончив, глянул на часы. 23 минуты. Он даже опережал график, обговоренный с Миной. Сложил папки, осторожно высунул нос в коридор. Путь был свободен. Он засунул пленки в карман, спрятал фотоаппарат под куртку и вышел. Редкие мундиры, попадавшиеся по дороге, казалось, его не замечали. Может, он просто стал невидимкой? Он отдал ключи Альфреду и пошел дальше. И уже почти добрался до лестницы, когда его окликнул голос.
«Бивен?»
Он обернулся и увидел приземистого типа, затянутого в пожеванный мундир. Лицо его имело цвет репы и такую же форму. Волосы торчали во все стороны, а мутные глаза отливали светло-серым. Один глаз затянут белесым бельмом. Взгляд слепца. Мужик вряд ли хорошо видел.
«Я унтерштурмфюрер Кахмидер. Твой новый шеф, парень».
Мужчина сжал его руку, как будто хотел ее отвинтить.
«Очень приятно», — ответил Бивен.
Мужчина разразился свирепым смехом, его зубы призывали к молчанию. Любые руины, где бы они ни находились, достойны уважения. «Очень приятно. Бивена...» Прозвучало как провокация. В СС так не выражаются.
«Кончай выдрючиваться», — ответил Кахмидер.
«Грузовик на заднем дворе. Отправляемся через 10 минут».
«Какое задание?» «Я ж тебе сказал, не выдрючивайся».
Бивен посмотрел на унтерштурмфюрера. И вот с таким отребьем он будет отныне проводить свои дни. Тоттенграбер. Сборщики трупов. Стервятники службы СС.
«Вы не ответили на мой вопрос».
Кахмидер сделал глубокий вдох и изрек напыщенным тоном.
«Я бы сказал так. Наше сегодняшнее задание не будет существенно отличаться ни от вчерашнего, ни от завтрашнего». Его лицо неожиданно приобрело плотоядное выражение. «Мы подберем все чертовы еврейские трупешники, которые валяются в Берлине. Вот что мы сделаем. Короче, гарантийное обслуживание». Кахмидер подмигнул ему, бельмо исчезло под бледным веком. «Чую, ты мне понравишься», — бросил нацист, сплевывая на пол. «Будешь делать ровно то, что тебе говорят, и забудь свои прошлые замашки. С этим покончено. И, кстати, сдери-ка свои погоны, да побыстрее. Теперь ты у меня под сапогом, и моли небо, чтобы я не велел тебе его вылизать. А то и оба». Бивен щелкнул каблуками. «Слушаюсь, унтерштурмфюрер». «Вот так-то, кретин!» — хмыкнул Кахмидер. «И скажу тебе еще одну штуку. Тут графьев нету. Юден, они же не всегда мертвые, когда мы приходим. Значит, нам их и приканчивать. Усек? В любви не мелочаться». Внезапно в голове у Бивена вспыхнуло воспоминание. В одном из приключенческих романов, прочитанных в юности, где дело происходило в Индии, речь шла об особой касте, о неприкасаемых, единственных, кто мог касаться трупов, и сжигать их на берегу реки. Он стал частью неприкасаемых нацизма. «Браво, Бивен!» «Через 5 минут внизу. Хайль Гитлер!» Он не дал себе труда ответить. Просто развернулся и понесся вниз по лестнице. Теперь он опаздывал на 3 минуты по сравнению с графиком. Минна не могла долго стоять у штаб-квартиры гестапо. Сказать, что нельзя парковаться рядом с номером 8 по Принц-Альбрехт-штрассе, все равно, что сказать, что масло масляное. Добрые люди и проходить-то мимо опасались. Когда он выскочил на тротуар, Мерседес на скорости проезжал мимо. Он перебежал на другую сторону и обошел машину. Минна едва притормозила. Он впрыгнул внутрь. «Я нарезаю 3-й круг по кварталу», — взвизгнула она. «Они уже готовы были меня пристрелить». Бивен сунул ей в руки пленки и вернул фотоаппарат. «Когда ты сможешь распечатать?» «После полудня. Я заеду к тебе вечером». Она развернулась на перекрестке и опять двинулась к зданию гестапо. В тот момент, когда они поравнялись со входом, Бивен улыбнулся ей и вышел. Снова оказавшись в вестибюле, он вспомнил, что телохранители Греты, Хиллер и Марковиц, сидят в подвале. Недолго думая, он спустился туда и пошел по узкому коридору к застенкам. Велел открыть их камеру. Их посадили вместе и даже приковали друг к другу, как бельбаке с шариком. «Ну что, горды собой?» Сразу наехал на них Бивен. «Мы ее потеряли, гауптштурмфюрер», — покаянным тоном проговорил один из них. «Что тут еще скажешь?» От упоминания его бывшего звания у Бивена стало жарко в промежности. «Где именно?» «В отеле «Адлон». Как по кругу все вело в одно место. В одно и то же место. Следовало одной и той же логике. Почему им ничего не удалось вытрясти из этого проклятого клуба, который был мишенью убийцы? Во сколько? Около 19 часов. Почему около? Грета Филлиц приехала туда в 18 часов. Мы с Марковицем по очереди не спускали с нее глаз. Дверь оставалась открытой. Было отчетливо видно, что происходит внутри. А дальше? Ничего. Когда адлонские дамы покинули клуб, Греты Филлиц среди них не оказалось. Это было так просто, что действовало ему на нервы, подобно зуду или зубной боли. Грета взяла и сбежала через другую дверь. Им потому и было так сложно восстановить последние часы жертв, что все женщины что-то скрывали. Возможно, в некотором смысле все они были сообщницами напавшего на них хищника. Он подумал об их беременности. Несомненно, самой серьезной зацепке на сегодняшний день. Какая связь между вынашиванием ребенка тайным и исчезновением этих женщин? Кто убийца? Гинеколог? Любовник? Производитель? Или же наоборот, человек, с которым они связались, чтобы он помог им избавиться от бремени? На протяжении всех последних лет демографическая политика Рейха отличалась особой радикальностью. Следовало рожать как можно больше детей. Такова была столбовая дорога, ведущая к захвату Европы и утверждению своего могущества. Иными словами, аборт в Берлине в 1939 году поощрялся не более, чем переход в иудейство. Творец ангелов. Возможно, это след.
«Нас скоро выпустят?» — спросил Хиллер.
Бивен постучал в железную дверь, чтобы ему открыли. «Посмотрим», — бросил он, словно еще имел хоть какую-то власть. Он пошел обратно по коридору, взбежал по лестнице и понесся на задний двор. Прибыл как раз вовремя. Все уже собрались, как в школе на перекличке. Для выполнения наиболее грязной работы Гиммлер выпустил из тюрьмы множество уголовников, особенно из бывших штурмовиков. Тех, кто за изнасилование, убийство и грабежи в конце концов оказался на нарах. И вот они снова вылезли на свет, невинные, как младенцы в свежих пеленках, со смертоносной ухмылкой на лице и надежной поддержкой поощрявшего их пороки и жестокость режима за спиной. Они дождались небывалого ветра в парусах и полной свободы убивать все, что им не понравится. Их было около дюжины. Один совсем молоденький, практически мальчишка, с почти белыми волосами и в такой пропыленной форме, словно он вылез из мешка с мукой. На другом был кожаный плащ до самых пят, серьезное испытание в такую жару, и армейские берцы на шнурках. У третьего куртка была натянута прямо на голый волосатый торс с серебряной цепью «сутенер» на шее. В лучшем стиле сутенеров кудам.
«Ага, явился! Становись в строй, как все! Шнель!»
Несмотря на свои глаза цвета водки, Кахмидер не так уж плохо видел. Бивен повиновался. Ему хватило времени отодрать погоны и знаки различия. В своей распоротой форме, пропитанной потом, он вполне вписывался в общую картину. Неприкасаемый. Отстой из отстоев. И он среди них.